Мои милые братья и сестры, вы меня хорошо все слышите, да? Мы также сегодня будем размышлять на очень важную, очень серьезную тему. Я много раз в своей жизни обращался к этой библейской истории. Но, скажем так, начал ее осознавать вот в действительности очень-очень недавно. И верю, что Господь мне открыл удивительную вещь в Священном Писании, и этим открытием я хочу сегодня поделиться с вами. А речь пойдет, мои дорогие, о той самой истории, когда Иисус Христос посетил двух сестер. Вы помните, да? Это Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. Мы будем читать самый-самый-самый конец этой главы с 38 стиха. Очень важная, очень серьезная история для всех, для нас, и своей глубиной она в свое время поразила меня, я надеюсь, что сегодня поразит всех вас. Потому что для меня было это неожиданно, вот открыть для себя в свое время вот эту тайну этой истории. Сегодня я думаю, что она для вас послужит тоже серьезнейшим откровением в жизни. Давайте сначала ее прочитаем от начала до конца, чтобы видеть контекст, и уже на основе этого контекста будем размышлять. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Посмотрите, какая интересная претензия, да? Претензия прям. К кому? К Марии претензия? «Мария, что ты расселась тут? Вставай, идем, помоги мне, а?» Нет. Обратите внимание, претензия к Иисусу Христу. Претензия, он виноват. По словам Марфы, на нем вина, что Мария себя так ведет. Да? Что тебе, Господи, нужды нет, что я вот тут одна ношусь из кухни в гостиную, из гостиной в кухню, и ты никак не реагируешь, а она тут, понимаешь, сидит. Скажи ей. Понимаете? Не с Марией разговаривает, как будто Марии нет вообще. Пренебрежение какое-то, да? Скажи ей, чтобы помогла мне. И вдруг посмотрите удивительная реакция Иисуса Христа. Наверное, Марфа в этот момент ожидала, что Иисус сейчас встанет и скажет: «Мария, так встала? Че сидишь? Вперед! Человек, он бегает, тебе не стыдно? Взрослая женщина». И Иисус же сказал ей в ответ. Он не Марии говорит в ответ, он отвечает Марфе. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». И посмотрите, как интересно. Он не объясняет, что это за благая часть. Он говорит: «Марфа, одно тебе только нужно». Не объясняет ей, что тебе одно нужно. Понимаете, то есть он как бы Марфу вот так обескуражил этим своим ответом. И я вот представляю Марфу, которая стоит, смотрит на Иисуса Христа и какое-то время хлопает вот так глазами и не может понять, что это он ей ответил такое. А вы понимаете, что он ей ответил? До определенного момента мне казалось, что я понимаю, что он ей сказал. А потом я понял, что я ничего не понимаю. Точно так же не понимаю, как не понимала Марфа. Я стал эту историю исследовать и увидел, что она своими корнями уходит глубоко в древность, аж в Ветхий Завет. Аж в Ветхий Завет. И вы скажете, к какой истории в Ветхом Завете эта история может иметь отношение? Я вам сейчас скажу, и вы удивитесь, какая там может быть, да, связь, да? А корнями эта история уходит в то самое время, когда ночью Бог обратился к Аврааму и сказал: «Авраам, кого ты любишь, возьми, приведи ко мне на гору и принеси мне его в жертву», то есть Исаака. Давайте немножко вспомним ту историю. Какие предпосылки эта история имела в древности? Ну, вы помните, Авраам был человеком уже достаточно старым. И Сара, жена его, была достаточно старая. 90 лет было Саре, а Аврааму было за 100 лет, да? 120. Ну, вы представляете, да, всю жизнь прожив, Господь его находит в Уре Халдейском. И говорит: «Авраам, собирай все, вещи свои, пойдем со мной. Я тебе покажу землю, где течет молоко и мед, и в этой земле я, посмотрите, Бог что ему обещает, я произведу от тебя великий народ». Это было обещание Бога. Авраам собирается, верует Господу, собирается, выходит из родства своего, выходит из своего селения и идет. Идет куда не знаю. На веру свою полагаясь. Приводит Господь его в эту землю обетованную. Слушайте, год проходит, 5 лет проходит, 10 лет проходит, 20 лет проходит. Столько лет проходит, да, а детей все нет. А детей все нет. У Авраама возникает вопрос: «Господи, подожди, ты меня привел сюда, в эту землю, да? Почему? Ты мне обещал, что будут дети, ты мне обещал, что я от тебя произведу великий народ, а ничего не случается». Авраам был мужчиной, поэтому он более так соразмерно оценивал эту ситуацию. Сара женщина была, поэтому у нее немножко терпения эмоционально, да, и у нее не хватило вот этого. Она говорит: давай, вон есть Агарь, давай мы сами сделаем этого ребенка искусственным образом, вот, маму суррогатную попросим, вот, она сделает нам это дело, у нас будет наследник. Да, понимаете, Богу же надо помочь, то есть Бог же бессилен, он же не может, видимо, что-то у Бога не сошлось, видимо, как-то Бог перепутал что-то, пересмотрел что-то, и в конечном итоге он решил этого не делать, вот, а им ничего не сказал. Вот, ребята, живите до 90, до 120 лет, мучайтесь, понимаете, а я вам ничего не скажу. А я передумал свое обещание исполнять, понимаете? Но нет. Ближе к этому возрасту их посещают ангелы, помните? И сказано было Саре: «Сара, через год в это время ты будешь иметь ребенка». Сара, помните, как рассмеялась? Она стала хохотать. Мне бабушка 90 лет, тут женщина в 35 лет уже смеется, когда говоришь: давай, рожай ребенка. Она говорит: да вы что? Какой? Я уже все. А тут бабушка, в 90 лет бабушка рассмеялась. Представляете? Но ее можно понять. Поэтому Исаака назвали Исааком. Вы помните, что в переводе означает смех? Смех. Но прошло некоторое время, и уже папе было не до смеха. Почему? Потому что Исаак был необыкновенным ребенком, вы помните. Исаак был особо предназначенным ребенком. В чем было его предназначение? Через Исаака должен был произойти Мессия. Исааку должна была перейти миссия, то есть они должны были передать Исааку служение человечеству, приготовление человечества к пришествию Иисуса Христа. И вдруг Бог обращается к Аврааму и говорит: Авраам, вот кого ты любишь, вот этого единственного твоего, пожалуйста, принеси мне его в жертву. И вы можете себе представить, что происходило с Авраамом, да? Что с ним происходило? Столько лет ждал, оттуда сюда пришел, на веру все принял, и вдруг здесь такой приказ: встань и принеси мне его в жертву. Но надо дать должное Аврааму, что он не стал роптать, он не стал сопротивляться, он встал, навьючил осликов и отправился, не сказав ничего Саре. Почему он не сказал ничего Саре, наверное, вы все прекрасно понимаете. Потому что он понял, что Сара может помешать ему, очень сильно помешать это Божье слово исполнить. Поэтому он ничего не говорит Саре и тихонечко уезжает с Исааком из дома. И самое, наверное, страшное, что было, это то, что Исаак постоянно по дороге у него спрашивал: куда мы едем, зачем мы едем. И каждый этот вопрос сыночка, да, вызывал у Авраама глубочайшую скорбь. Потому что Авраам не решался ему сразу сказать, что: сынок, я еду тебя в жертву приносить. Можете себе представить, родители, те, у кого есть дети, вы можете вот так взять и сказать? Нет, да? И Авраам тоже не мог. Старичок идет и плачет. Старичок идет и рыдает. Вот они подъехали к этой горе, они сняли со слов все, дрова. Исаак опять задает ему вопрос: папа, куда мы идем? Мы идем жертвоприношение совершить Господу. Папа, а вот дрова, а где жертва? И старичок Авраам опять идет, плачет и говорит: сынок, Бог усмотрит тебе жертву. И они поднимаются на эту гору. Они поднимаются на эту гору, Авраам видит огромное количество камней, из которых нужно теперь собрать жертвенник, правда? Авраам говорит сыночку: сынок, давай будем жертвенник строить. Вы можете себе представить состояние отца? Исаак-то еще ничего не знает. А вот состояние отца, который берет эти камни и начинает складывать алтарь. Представляете, алтарь. Вот каждый камешек – это отзвук в его голове. Сейчас на этом алтаре ты увидишь кровь своего единственного любимого сына. И вот он обкладывает этот жертвенник, строит, строит, строит. И вот, наконец, построили. Он смотрит на своего сыночка Исаака, единственного, любимого, и говорит: иди ко мне, сыночек. Что такое, папа? Где жертва? И вдруг папа ему говорит: ты жертва. Ты. И в этот момент папа достает веревку и начинает обвязывать своего сына этими веревками, связывая ему руки, ноги. Вы знаете, что такое было принести Исаака в жертву? Принеси мне его во всесожжение. Знаете, что такое принести во всесожжение? Перед тем, как принести Исаака в жертву Господу, Авраам должен был заколоть его, снять с него кожу, расчленить, по закону так, с жертвой так поступали, расчленить, отрезать голову, руки, ноги, вынуть из туловища все внутренности, Эти внутренности надо было помыть, омыть, полностью очистить от всех нечистот, от всего, что может быть там. Потом взять необходимо эти все части тела в определенном порядке сложить на жертвенники. Сначала ноги, туловище, руки, внутренности и сверху голову положить. И вот в таком состоянии он должен был принести жертву Господу. Вы на секунду можете себе представить состояние отца? Мне кажется, что Авраам был на грани умопомешательства, он был на грани сумасшествия, потому что это было такое сильное испытание, какое вряд ли какой-либо человек мог бы вынести. Но Авраам связывает ребенка, чтобы он не сопротивлялся, это же ребенок, и удивительно, что Исаак не сопротивляется. Он настолько привык быть послушным своему отцу, он не сопротивляется, он до конца верит, он до конца верит в то, что Бог усмотрит себе жертву. И вот Авраам кладет его сердцем вверх, берет острый нож, длинный, чтобы он до сердца достал, потому что надо одним ударом убить, чтобы не мучился. И Авраам заносит над ним этот нож. Мне кажется, в этот момент уже Авраам был в ужасе, в шоке, в шоковом состоянии. Он заносит этот нож в своей вере. И вот на этом движении, вот на этом, не вот на этом, а вот на этом движении, ангел Божий ловит его руку. И говорит Аврааму: вот теперь я вижу, что ты любишь меня. Вот теперь я смогу тебе доверить самое драгоценное, что я тебе могу доверить, это приготовление этого мира к пришествию того, над кем будет занесен меч всего мира. Авраам, я тебя остановил, а когда будет умирать мой сын на Голгофе, никто никого не остановит. Его добьют. Его убьют. А вот твой сын остался жив. Знаешь, благодаря чему? И вдруг они здесь слышат вот это блеяние. Они поворачиваются, и в терновом кусте, запутавшись рогами своими, стоит жертвенное животное, которое приготовлено Господом для того, чтобы быть заместительной жертвой, чтобы быть принесенной вместо Исаака. Скажите, когда Исаак испытал это? Скажите, он мог когда-нибудь в своей жизни об этом забыть? Вот об этом случае он мог забыть? Что его жизнь висела на волоске, вот уже нож отца был занесен, и уже он должен был вонзиться в его сердце. И в это время появился тот, кто готов был стать жертвой ради него. Он мог в своей жизни когда-нибудь это забыть? Какой ценой он остался в живых? Многие могут спросить, почему Бог так поступил? Это же жестоко, это же... Вы знаете... Друзья мои, Бог вынужден был пойти на такое сильное, огненное испытание Авраама для того, чтобы Исаак на своей собственной шкуре почувствовал, что такое заместительная жертва. Чтобы он своим потомкам только это и мог рассказывать. чтобы он своим потомкам, своим детям, внукам влагал бы в сознание их, что сделал Бог для того, чтобы спасти, для того, чтобы он не умер. Он привел эту заместительную жертву. Это животное уже стояло там, в этом терновом кусте, но Авраам так сильно плакал и так сильно страдал, что он не видел это животное там. И только тогда, когда ангел Божий поймал его руку, они услышали, что там в кустах кто-то есть. И недаром этот куст был терновым кустом. Исаак на своей собственной шкуре испытал эту заместительную жертву. Он понял, что случится со всем человечеством, когда на землю придет Иисус Христос. Что Иисус Христос точно так же заместит собою, прольет свою кровь, но чтобы никто из людей не умер. Вы спросите, Вадим Николаевич, мы вообще-то с другой истории начали. Мы же говорили с вами о Марфе и Марии, а вы нас куда-то увели к Аврааму и Исааку. Я пытаюсь кое-что сейчас вам показать. Вспомните, пожалуйста, ту историю, когда Иисус стоял, и к Нему привели женщину, пойманную в прелюбодеянии. Помните? За волосы ее притащили, бросили ее и сказали, по Моисееву закону мы сейчас эту женщину должны побить камнями. А ты что скажешь? Ему говорит, а ты что скажешь? Иисус что-нибудь начал говорить? Нет. Он, наклонившись, стал писать на песке. И мы увидели грандиозное чудо. Те люди, которые только что готовы были совершить этот суд, совершить эту казнь, да, этой несчастной грешнице, блуднице, потихоньку стали бросать свои камни и уходить с того места. Почему они стали уходить с того места, вы знаете? Библия говорит, они стали обличаться своей собственной совестью. А интересно, что им их совесть говорила в этот момент? А? Вы помните, что им их совесть говорила? Не написано. Но мы можем предположить, почему? Потому что Иисус на песке писал их грехи. И вы представляете себе, ты стоишь с камнем в руках, готовый размозжить эту голову несчастной грешницы, и в это время Христос говорит, постойте, 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 пока не бросайте. Вот ты иди сюда, иди сюда. А вот вчера ты это сделал. Становись сюда, к этой же стенке. Так, ты иди сюда, иди сюда. Твой грех, твой, становись. Ты иди сюда, ты, все к стенке становитесь. Сейчас мы вас будем побивать камнями, как эту грешницу. Скажите, кто сделал грех легче, чем она? Вы понимаете, почему они стали все уходить быстренько оттуда? Потому что каждый увидел свой грех. Потому что каждый понял, если сейчас я подниму на эту грешницу камень, то Христос при всех скажет о моем грехе. И со мной должны будут поступить точно так же. Меня тоже должны будут побить камнями. Смываться быстро с того места. Понимаете? Бросать камень. Ведь никто не подошел и не упал Иисусу в ноги и не сказал, увидев свой грех, не сказал, извини, прости, Господи. Никто. Просто стали бросать камни и быстренько оттуда смываться, чтобы не попасться Иисусу на глаза со своими грехами. Разошлись все. Остается два человека только на этой площадке. Вот эта несчастная женщина, которая сидела в пыли, да? И стоял Иисус рядом с ней. Она смотрит к Нему в глаза и не может понять, что произошло. А Он ей говорит: встань, иди, я не осуждаю тебя. Возникает вопрос: Господи, как это ты не осуждаешь? Она же сделала грех. Если она сделала грех, как ты не осуждаешь ее? Иди, говорит, я не осуждаю тебя. Как? Как, мои братья и сестры, Иисус мог позволить себе эту фразу сказать? Знаете как? Потому что через некоторое время на Голгофском кресте Он будет распят за ее грех. Вот за это ее прелюбодеяние. Он будет распят на Голгофском кресте. Польется его кровь. Мария тогда сидела и думала: я только что должна была умереть. Я только что. Моя кровь должна была быть размазана здесь по всей этой площади. Только что меня должны были растоптать. Почему это не произошло? А не произошло это по одной причине. Потому что рядом был Христос. Потому что рядом стоял тот, благодаря которому ее мозги не были размазаны по этой площади. Потому что рядом с ней стояла эта заместительная жертва. Давайте вернемся к тому разговору в доме Марфы и Марии. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Где села? Кто сел? Мария села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал же ей в ответ. И вот только теперь мы можем понять, что ей Иисус сказал в ответ. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Ответьте мне, что это одно только нужно? Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Что это одно только нужно? Исаак встал, когда с того жертвенника. Наверное, он так прыгал от радости, да? Потому что только что его жизнь висела на волоске. И в кустах стоял тот, кто умер вместо него. Мария тогда, когда ей Иисус сказал: «Встань, иди, я не осуждаю тебя», наверное, тоже бежала с такой радостью и счастьем, потому что только что ее жизнь висела на волоске. И она не умерла просто потому, что рядом с ней стоял тот, кто умрет за нее на Голгофском кресте. Скажите, пожалуйста, что это за ответ Иисуса Христа? Марфа, ты о многом заботишься, а одно только тебе нужно. Что это одно? Побывать в той шкуре, в которой побыла твоя сестра. И тогда, когда я приду, ты тоже рухнешь у моих ног и ничего больше не захочешь делать, а только открыть рот, смотреть мне в глаза и внимать каждому моему слову. тебя не понесет на кухню туда-сюда. Я приду, и если ты в своей жизни побываешь в той шкуре, в какой побывала Мария, сестра твоя, ты тоже рухнешь у моих ног. И будешь сидеть, и будешь слушать, и будешь внимать моему слову. И он дальше продолжает. Вот то, что она избрала, не отнимется у нее никогда. Что она избрала? Она избрала Иисуса как свою заместительную жертву. Чудесно, правда? Какая красота в Священном Писании. Потом дальше, удивительно, дальше есть история о воскрешении Лазаря. Помните? А кто был Лазарь? Он был их брат. Он был их брат. И вот когда Лазарь умер, Иисус об этом узнал, сказал ученикам, они пришли. Вы помните, какая была реакция у Марфы? Она выбежала к Иисусу Христу и говорит, «Если бы ты здесь был бы, не умер бы, брат мой!» И что начинает делать Иисус? Иисус начинает ее учить. «Не умрет твой брат!» «Знаю, что не умрет! Знаю, что воскреснет последний день!» «Веруешь ли?» Посмотрите, Иисус задает Марфе ровно такие же вопросы, какие он задавал всем людям, нуждавшимся в нем. Он им, ей говорит, веруешь ли? Да, верую. После этого выбегает Мария. Посмотрите, что делает Мария. А? Она выбегает и падает к нему в ноги. Марфа не упала к нему в ноги. Марфа выскочила со своими претензиями опять. Мария выбегает и падает в ноги Иисуса Христа. И говорит то же самое. Господи, если бы ты был бы здесь, не умер бы брат мой. А теперь сравните. То, что сказала Марфа, если бы ты был бы здесь, не умер бы брат мой. И что сказала Мария, если бы ты был бы здесь, не умер брат мой. Люди, которые в разных шкурах побывали, они по-разному оценивают присутствие Иисуса Христа в жизни. Вы понимаете? Вот то, что Марфа сказала, если бы ты был бы здесь, да, ты бы помолился бы, ты бы это сказал бы, и все, он бы исцелился. Но Мария подбегает и падает, и говорит эту же фразу совершенно в другом контексте. Она вспоминает свою участь, она вспоминает, когда она была при смерти. И если бы Иисуса в этот момент с ней не было бы, она бы погибла. Она ему говорит... Господи, если бы ты был бы здесь, она себя ставит, она вспоминает свой опыт с Иисусом Христом, говорит, если бы ты был бы здесь, не умер бы, брат мой. И удивительно, знаете что? Удивительно то, что Иисус Марфу убеждает. Он говорит, веруешь ли, не веруешь, он пытается ей проповедовать. Но когда это сказала Мария, Иисус расплакался. Иисус ничего не стал говорить Марии, он не стал ее убеждать. Знаете, почему он расплакался? Потому что он перед собой увидел человека, побывавшего в шкуре смертника. И он видел в глазах Марии, что она имеет в виду, когда говорит, если бы ты был бы здесь, мой брат не умер бы точно так же, как не умерла тогда я. Стоя, лежа перед разъяренной толпой, готовых меня погубить. К чему эта история в Библии для нас, мои милые братья и сестры? А все к тому же. Что до тех пор, пока мы с вами не переживем эту свою собственную Голгофу, до тех пор, пока мы не побываем в шкуре Марии, в шкуре Исаака, да, мы с вами не поймем этой великой жертвы. Нам будет очень трудно осознать всю заместительную жертву. Очень трудно. Мы будем с вами хорошими хозяйками, служительницами, хорошими Марфами будем с вами, Марфами. Но чтобы быть Марией, нужно понять, что ты смертник, что тебе конец. Но здесь есть тот, кто тебе не позволит умереть. Каждый из нас в свое время, мои братья и сестры, эту Голгофу переживет. Кто-то, может быть, уже пережил, а кому-то надлежит пережить. И здесь мой пасторский совет и вам, и себе самому. Посмотрите по сторонам, вы обязательно увидите, что рядом с вами стоит тот, кто не даст вам умереть. Аминь.